Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Станислав Крючков. А в гостях у нас автор-исполнитель, продюсер и актер Алексей Ващенко. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наши эфирные координаты вы прекрасно знаете. Идет уже трансляция на основном канале «Эхо» в Ютьюбе. Присоединяйтесь к чату. Многие это уже сделали. Также работает наш СМС-приемник с номером плюс 7-985-970-45-45. К нему привязаны Телеграм, Вайбер и Ватсап. И мы начинаем. Алексей, первый вопрос у нас традиционно о центральном, определяющем решении в жизни, о ее поворотном моменте каком-то, определяющем шаге. Ну, вас так немножко подготовили к этому, наверное.
Ну да, я немножко начал думать на эту тему. И честно вам скажу, я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос. Что такое самое главное решение? Что такое самое важное решение? Это решение, после которого жизнь идет либо туда, либо сюда. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Таких решений было несколько. И они кардинально меняли жизнь всю. Первым из них, самым главным, безусловно, важнейшим решением было решение меня, десятиклассника, поступать в Московский университет на географический факультет. Возможно, что реши я поступить куда-то еще, и поступи я в какой-то другой вуз, и сделай я какой-нибудь другой выбор. Возможно, моя жизнь пошла бы совсем по-другому. Но она пошла именно так. Я поступил в Московский университет и попал в МГУ тех времен. Те, кто знает, о чем я говорю, что такое МГУ. Я поступил в МГУ в 75-м году. Что такое МГУ 70-х, 80-х прошлого века, те меня поймут. До сих пор самые близкие мои друзья – это университетские друзья. До сих пор вся моя компания – это, конечно, университетская компания. До сих пор географический факультет – это мой дом родной.
А почему, кстати, география?
Да, вы знаете...
Я смотрю, у вас в детстве школе... музыкальная школа, и вдруг географический факультет.
Это удивительно. Как? У меня в школе было 4 четверки в аттестате. Русский, математика, литература и география. И я думаю, ну, мне вот что-то вот мне в ней нравилось. Нравилась какая-то, я не знаю, романтика, что ли. И я поступил и стал... Мне показалось, что там я смогу найти все... Все для себя. И там есть огромное количество направлений приложения своим силам. Я не ожидал, что там их столько, этих приложений. Там помимо того, что там были кафедры, зарубежные кафедры, и углубленное изучение иностранных языков. Я учился в английской школе, вступил на кафедру и попал на кафедру физгеографии зарубежных стран. Так еще и мы там начали прилагать свои усилия в направлении художественной самодеятельности. И должен вам сказать, что ДК МГУ тех времен – это был такой центр жизни, центр художественной цивилизации Москвы. Там не проходило недели, чтобы там не выступал какой-то театр. Артисты приезжали, драматические артисты, эстрадные артисты выступали. Это было удивительное время. И я счастлив, что я туда попал, и что я провел эти годы студенческие, и потом я остался работать на кафедре, на родной физгеографии зарубежных стран. Мне очень, очень хотелось что-то такое... изучать весь мир, путешествовать по нему, представить себе, что когда-нибудь я попаду в эти зарубежные страны. Я тогда и не мог, наверное. Самое удивительное, что я в них попал, но уже потом. Когда
не
уже,
будучи географом.
Уже не будучи географом, потому что через 2 года работы я принял еще одно важнейшее решение, ответственнейшее решение, полностью сменить не только профессию, но и, наверное, образ жизни.
А долго думали?
Вы знаете, когда выдается такой шанс, долго не думаешь. Потому что, ну, вы представляете себе, вам говорят, вы знаете, вот тут на курсе у Сергея Федоровича Бондарчука и Ирины Константиновны Скопцевой не хватает одного человека, его отчислили, и у них недобор. Так, есть такой термин даже в творческих вузах. Недобор. нужно срочно добрать высокого, худенького, темноволосого и...
Желательно талантливого.
Ну, желательно талантливого. Я говорю, так это я практически. Давайте я попробую.
А каким образом такие предложения поступают?
Это, вы знаете, это друзья друзей через друзей, знакомых. Я могу подробно рассказать. На самом деле это все режиссер нашего студенческого театра, географического факультета, Наталья Семеновна Перлова, Наташа Перлова, чья мама, знаменитый педагог по речи, человек, который многих знаменитых артистов подготовил к тому, что они стали артистами. Ее мама узнала, ее подруга работала в ВГИКе и на кафедре актерского мастерства. Она узнала о том, что там не хватает юношей. Наталья Семеновна сказала, не хочешь ли ты попробовать? Я попробовал. И кто мог предположить, что в одну секунду я окажусь студентом сразу второго курса ВГИКа? Дальше все как-то по волшебству произошло. Раз, и все, я уже студент. Решение, надо сказать, было действительно очень серьезным, потому что я уже работал, я уже был самостоятельным, я уже получал зарплату, и тут опять становиться студентом.
Причем во ВГИКе. Постоянное присутствие в ВУЗе на актерских курсах – это просто жизнь.
Да, мы там жили. Мы там жили, иногда ночевали.
И общение непосредственно с Бондарчуком в этот момент продолжалось. И какой главный урок, собственно говоря, вынесенный вами из этого общения?
Да, уроков много. Вообще, сам факт общения с людьми такого масштаба, он очень большую роль играет в жизни. Знаете, нынешнему поколению трудно представить себе, наверное, ту планку, которую тогда ставили мастера перед студентами. До четвертого курса, мы уже где-то что-то снимались в каких-то эпизодах, играли что-то, умели. Мы с Георгием уже пели песни, выступали, у нас все было хорошо. Но до четвертого курса я, когда видел Сергея Федоровича в работе, в репетициях, хватался за голову, думаю, я вам учу 4 года, я ни черта не умею. Боже мой, что они могут? Они, мастера того поколения, понимали какую-то суть актерской профессии, понимали ее природу и пытались до нас ее донести. Это очень трудно передать словами. Потому что... Я приведу простой пример. Может быть, вы поймете, о чем идет речь. В одном из отрывков я играл человека, долго находившегося в городе и вернувшегося в свою деревню после там отсутствия в течение целого дня. Я нигде не ел. Я входил, начинал какой-то диалог с своими однокурсниками, артистами, игравшими в этом же отрывке. И Сергей Федорович постоянно останавливал меня. Говорит, это все неправда. Этого человека не было в дома целый день. Он голодный. А ты не играешь голодного. Я говорю, а как его играть? Он говорит, а я не знаю. А теперь покажите мне все 50 вариантов голодного человека. Только, пожалуйста, без текста. Никто ничего не говорит. Вы должны просто выйти. Мы начали что-то там показывать. Он говорит, вздохнул и вышел сам на площадку. Это был сильно голодный человек, чуть-чуть голодный человек, веселый голодный человек, грустный голодный человек, пьяный голодный человек, трезвый голодный человек, очень сильно, страшно голодный человек. Это было 12 или 15 вариантов, причем до того, как он начинал что-либо делать, мы все это видели. Я не знаю, каким образом они это делали. Это и называется актерский способ воздействия, драматический способ воздействия. А ходить и говорить слова... Это к актерской профессии отношения не имеет никакого. Поэтому я очень беспокоюсь сейчас, когда иду в театр.
А сейчас вот вы говорите про вот эту планку. Насколько, с вашей точки зрения, сейчас...
Она поменялась.
Она немножко поменялась. У меня есть такое ощущение, что она немножко поменялась. Вообще, это удивительно. Удивительно, что вот так мне повезло. Я не устаю себя говорить. Ты ты должен что-то сделать такое. В тебя такие люди вкладывали свои силы, такие люди тратили на тебя свое время, что просто ты не имеешь права сдаваться. Надо что-то делать, надо что-то такое устраивать интересное. И, конечно, профессия это удивительная, актерская.
И вы решили продолжить обучение, в том числе и в аспирантуре, поступив к Баталову.
Да, но потом жизнь сложилась так, что я не смог закончить аспирантуру, я потом все это бросил. Хотя и у Алексея Владимировича, представляете, да?
Ну, безусловно.
Алексей Владимирович Баталов, да? Сергей Федорович Бондарчук, Алексей Владимирович Баталов, да? У Баталова я даже на одном из его курсов, я уже был там младшим педагогом у него, и там даже один дипломный спектакль стоял с ребятами.
А вот сожаления не испытывали по поводу того, что оставили науку и ушли в искусство? Это же ведь разные вещи на самом деле.
Ой, даже говорить не буду. Очень много было. Был момент в районе четвертого курса в ГИКа, когда я думал, боже мой, что я здесь делаю?
Это вот когда была вот эта неуверенность, что...
Да, вы... очень-очень часто. Это частое чувство у артистов. Оно случается.
Даже сейчас?
И сейчас иногда случается. Иногда приходится брать себя в руки прям. Артисты разные бывают. Знаете, говорят, что... Не помню про кого, может, не буду врать, про кого из артистов рассказывали, как что он сидит за кулисами и рассказывает анекдоты. Это старая школа. Потом ему говорит, на сцену, он выскакивает. Все, он уже весь в слезах, он рыдает. Да? Есть такие. А есть такие, которые стоят в кулисах, как я. Говорят, господи, как же страшно. Страшно-то как? Как же страшно-то? Потом выходит, начинает что-то играть. Иногда получается. А иногда нет, как у меня не получалось. А иногда получалось.
Алексей Иващенко сегодня гость программы «Разбор полета». Покидала вас по жизни. Давайте послушаем одну из композиций, написанную еще... В дуэте Иваси, «Флюгер моих ветров». Сейчас мы разберемся за вас.
Флюгер моих ветров, стрелкой оловянной, нити моих путей вычертит без труда. Роза моих ветров слишком уж постоянно дует один туда, дует другой сюда, дует один туда, дует другой сюда. Слезы мои дожди бьют по щекам все злее. Каждый осенний лист плачет в моем дворе. Слезы мои в дожде наверняка имеют максимум в сентябре. Максимум в сентябре. Максимум в сентябре. Максимум в сентябре. Реки моих надежд так полноводны в мае. Разве ж виновен я в том, что из года в год реки моих надежд пообмелев впадают в море моих забот. В море моих забот, в море моих забот, в море моих забот. Видимо, климат мой резко континентален. Кто же сумеет мне правильный дать прогноз? Что меня ждет в году, радости и печали, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз.
Ващенко, дуэт Васи. Алексей, вообще удивительная история, дуэт. Как так, как получилось, вот, что он обрел такое название, как удавалось сохранять его столь долго в такой гармонии единства?
Мы, конечно, мы не дуэт, мы то, что осталось от квинтета. В 1975 году на факультете на географическом выступал квинтет под руководством Сергея Никитина. И те из вас, дорогие радиослушатели, кто помнит этот коллектив, не дадут мне соврать, что на неокрепшие умы он производил впечатление, ну, не меньше, чем Битлз, а может быть и больше, потому что они пели на родном языке, и они цепляли так, как мало что меня цепляло. Это было потрясение просто, когда я услышал эти песни. Я слышал, конечно, раньше какие-то песни Акуджавы и Высоцкого что-то слышал, но встроенную систему это все пришло в одномоментно, в один день, осенью 75-го года. И, конечно, мы тут же собрали художественный коллектив под руководством. Я был желторотым первокурсником, а Георгий Леонардович был матерым второкурсником. Он начал руководить этим коллективом.
Дедовщина была.
Да, ну, дедовщина была серьезная. Мне сначала даже не доверяли гитару держать в этом коллективе. Потом как-то нас стало четверо. Ну, три мальчика, две девочки. Тогда весь коллектив, весь университет дробился на пятерки. По три мальчика, две девочки. Всем казалось, что авторскую песню. Да и вообще песню можно петь только таким коллективом. Потом нас стало четверо, потом трое. Мы долгое время пели втроем. Ирина Чебукова пела вместе с нами, потом она уехала на стажировку в Польшу, мы стали петь вдвоем, и долгое время выходящую стеснительно говорили, вообще-то мы поем втроем, но вот сегодня нас двое, и потом как-то привыкли и стали петь вдвоем.
А вот привыкли, никогда не было идеи того, чтобы опять разрастись там до тройки, четверки, до пятерки?
Да нам всего хватало. Все удавалось, все получалось. Мы никогда не называли себя этим страшным словом «Иваси». На концертах вдруг стали приходить записки. Мы придумали очень смешное название для вашего дуэта. Нас оно сначала просто приводило в бешенство, это название. Я просто не мог его слушать. Я до сих пор его слушаю. Я вздрагиваю от него. Ну, ничего невозможно было сделать. Георгий говорит, ну что уже тут? Надо смириться просто. И мы выпустили тираж дисков в консервных баночках. Он имел бешеный нечеловеческий успех.
И сейчас уж многие не поймут, почему, собственно, «Иваси». Рыбка такая, насколько
ну, я помню. Да, да, да.
Да, да, да. И вот это, не знаю, метанием это назвать или чем, между наукой, между кинематографом, между драматическим искусством и бардовской или авторской песней, да, так, наверное, правильно
да, и
назвать.
Музыкой тоже.
Музыкой в целом. А в конечном счете музыка сманила окончательно и бесповоротно. Или же,
честно вам скажу, я музыкальную школу бросил в пятом классе. А все-таки.
А почему, кстати, бросили?
Потому что был дурак.
А.
Уважаемые радиослушатели, если у вас есть дети, которые занимаются музыкой, объясните им, чтобы они не бросали музыкальную школу. Потому что потом они этого не наверстают. Это когда мы начали заниматься нордостом, мне все пришлось постигать с нуля. Ну, просто все было забыто. А прийти на репетицию... Это огромный коллектив сидит, оркестр. И входит, извините, композитор, то есть я. И трубач мне говорит, скажите, пожалуйста, Алексей Игоревич, здесь фа диез по записи или по игре? А Алексей Игоревич перед этим уже проштудировал инструменты симфонического оркестра Берлиоза. Такой двухтомник мне его дали почитать. Я так спокойно говорю, ну, по игре, разумеется. И чувствую, что... Хотя это можно было все... Ну, скажем так, базовая основа гармонии, конечно, надо проходить в музыкальной школе. И мне очень сильно не хватало музыкального образования по жизни. Сейчас, ну, в общем, я уже много наверстал. Последние полтора-два месяца я ничем не занимаюсь, кроме как пишу ноты. Просто я... пишу ноты в страшных нечеловеческих количествах. Я их пишу, переписываю. У меня в субботу огромный концерт предстоит.
Мы еще поговорим.
Да, и там играют музыканты. И музыканты очень высокого уровня играют. И я не могу прийти на репетицию и сказать: ребят, сыграйте вот эту песенку. Я должен раздать.
В нотной записи пользуетесь программными средствами?
Да, я к Сибелиусу работаю. Есть две программы. В финале и Сибелиус. Я вот к Сибелиусу прибился.
Вот Алексей Игоревич рассказал. Так, по имени отчеству о себе. Есть песня у вас чудесная совершенно, как мы строили навес на дачу Евгения Ивановича. Давайте послушаем.
Про эту песню можно сказать?
После того, как мы ее прослушали.
Хорошо, давайте послушаем, я про нее скажу два слова.
Наверняка богатая.
Давайте, да.
На кочках цветочки, за кочками лес, на дальней глухой полустаночек, наладив тылу до рубаночек, с утра мы приехали строить навес на дачке Евгения Ивановича. А дача-то дачи и нет у него. Купил он участок заброшенный, доплелся спасильною ношею. И вот посреди барахла своего стоит он в тельняшечке ношенной. Ах, Евгений Иванович, полосочку, ох, да шкиперская борода! Держит левой он детскую сосочку, держит правой орудие труда. Евгений Иванович морская душа, и дочка его Маришенечка, душою, мозгою, папанечку, расписывать всем, как она хороша, часами он может за чайничком. Но нам не до чаю, мы рвемся скорей, докончить навес перемычками, а то ведь беда с электричками. Ведь спать, как хозяин, без стены дверей, на голой земле без привычки мы. Залезает тут спальничек спаренный, каждый вечер себе говоря: а ничего, перетерпим, не барим, мол, будем греться пока изнутря. Корежит и гнет его ради кули прохладною майской ноченькой, но строит и строит он прочненько, а дачи все нет, а мотор барахлит. Плевать не себе же, а доченьке. Я знаю, дача будет, я знаю, садут свесть, способны наши люди не спать, не пить, не есть, таскать кирпич под мышкой, век путаться в долгах, чтоб свить гнездо детишкам у черта на рогах. По пальцам торопимся мы, хозяйство Евгения Ивановича, навесом укрытий помальчиво, чтобы больше Евгению Ивановичу не оборачивать пленкою на ночь его.
Алексей Ващенко, дуэт Ивасеев. Вы обещали историю этой песни.
Песня была написана Георгием Васильевым на мою и его, на нашу совместную музыку. Песня абсолютно документальная. Все, что в ней описано, происходило. Евгений Иванович, герой этой песни, Евгений Иванович Никулин, жив, здоров, прекрасно себя чувствует. Играет в Московском открытом студенческом театре «Мост».
Дача стоит.
Дача стоит. В прошлом году они выпустили блестящую премьеру. Поминальную молитву с Евгением Ивановичем в главной роли. Очень хочу сходить посмотреть.
Вернемся к этому разговору. Поговорим о Евгении Ивановиче сразу после новостей рекламы на эхе.
Разбор полета.
Мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Алексей Иващенко, автор-исполнитель, продюсер и актер. Мы заговорили, упомянули даже о мюзикловой истории, но вот мне кажется, здесь такая важная штука. Мюзикл «Российская почва», как многие до поры считали, это вещи, ну, не то что мало совместные, да, но разные, да, российская музыкальная традиция. А вы доказали, что вполне себе они приживаются. Хотя были и опыты там в Ленкоме и прочее. Но прежде чем всем остальным доказывать, нужно было доказывать себе, или для вас этой проблемы не стояло никогда?
Ну, здесь нужно сказать еще об одном решении, принципиально важном для меня, которое я принял на рубеже конца 80-х, начале 90-х годов, когда я самоотверженно ушел из театра-студии киноактера опять в неведомое. Это опять, знаете, судьба иногда такие заворачивает такие повороты, что ты не понимаешь, как это могло произойти, вот вдруг ни с того ни с сего. Да, я пришел в театр киноактера. Мы играем там музыкальные спектакли. Для того, чтобы в этих музыкальных спектаклях петь, а пели без микрофонов, я им сидел прямо оркестр, и мы так... Зал тысячный почти. Нужно было его покрывать голосом. Но нам взяли педагогов по вокалу. Было два педагога. А у нас Нина Ивановна и Нина Иннокентина. Я попал к Нине Ване. Нина Ивановна не стала месяц назад, 94 года. Она до последнего преподавала. Это величайший педагог, изменивший всю мою жизнь. А не только тем, что она научила меня петь, но и тем, что через некоторое время она сказала: «Леша, что ты делаешь тут в театре киноактера? Давай к Леше Рыбникову в театр. Я там педагог по вокалу. И мы с ним дружим». Я говорю: «Какому Леше? К Алексею Львовичу Рыбникову? Это один из богов, понимаете, небожителей. Людей, которые создали «Звезду и смерть» Хоакина Мурьеты, «Юнону и Авось». Композитор, написавший столько обожаемой музыки, человек, которому я просто поклонялся. И тут, что можно прийти, он: «А, да он театр открыл, вот давай приходи к нам». Я прихожу, Алексей Львович берет меня в театр. И я работаю, да, вторым составом, да, там, сбоку-припеку, в проекте, который назывался «Литургия оглашенных». Первым составом главного героя был Борис Григорьевич Плотников, величайший русский артист. Я говорю ответственно, я видел, что он делал с этой ролью. Достаточно сказать, что когда мы с «Литургии оглашенных» попали в Америку, перед нами была поставлена задача выучить спектакль на английском языке, для того, чтобы американцам было это понятно. У нас было много свободного времени, не буду вдаваться в подробности, почему так получилось. Так получилось, что мы оказались в Америке, и у нас оказались несколько пустых недель. Там был участок работы был провален американскими продюсерами. Алексей Львович говорит: «Выучите все на английском». Борис Григорьевич выучил этот фактически моноспектакль на неизвестном ему английском языке. И в огромном, в полуторатысячном зале в Палм-Бич сыграл его на английском. И все американцы рукоплескали, подбегали к нему, кричали: «Браво! Бис!» Пытались с ним разговаривать. И вдруг выяснилось, что он не знает английского. И я тогда понял, что актер – это вот что-то другое, понимаете? Это не то, что ходи по сцене, слова говори. Это миссия и служение. Вот. И я попал туда, в эту «Литургию оглашенных», которую я обожаю до сих пор, которая изменила мою жизнь, которая изменила мое отношение к музыкальному театру вообще. Это нельзя назвать мюзиклом, нельзя назвать ораторией. Это особый жанр, придуманный, наверное, Рыбниковым. Сейчас выходит фильм. Алексей Львович снял его как режиссер и продюсер, этот фильм «Литургия оглашенных». И так сложилось, что через 25 лет после того, как я начал этим заниматься, в этом фильме звучит мой голос. Я горжусь этим, что мне была доверена эта честь. Я озвучил главного героя от начала до конца. Ну, просто потому, что я знаю наизусть «Литургию». Она перевернула мою жизнь когда-то. Мы попали в Америку, там я впервые увидел, сначала я услышал это все на дисках, и потом мы увидели в Нью-Йорке мюзикл, который назывался «Отверженный», мы захотели поставить его на русском языке, Георгий страшно увлекся этой историей, мы отправились, я очень бегло рассказываю, как это все было, это все, каждый этап занимал определенное время, и вдруг мы попадаем в Лондон к продюсеру Камерону Макинтошу, у которого мы не спросили разрешения на эту постановку, и он нам его уже практически дал. Мы начали работу, и целый год шла работа по проекту под названием «Отверженные в Москве», «Les Misérables in Moscow» на русском языке. Мы начали перевод, был подготовлен бизнес-план, и в один прекрасный, ужасный, прекрасный, не знаю, еще один момент, изменивший нашу жизнь полностью. Момент, Георгий сказал: «Увы, этот проект не удастся». и назвал какие-то цифры, которые мне тогда показались смешными. Ну, там, условно, они просили 15% авторских правообладателей, а мы могли позволить себе 14%. Я говорю, муж, ну что такое? Ну как же мы что, сейчас все бросим? Он говорит, ну поверь просто моему опыту, мы погибнем. Это был 97-й год. Если бы мы занялись этим проектом «Ле Мизерабль» по-русски, то в 98-м году, после кризиса, мы просто все погибли бы. Там просто все рухнуло бы. Экономическая модель этой истории была очень жесткая. И мы просто не выдержали бы нового значения курса доллара, совершившегося в августе 98-го года. К этому моменту мы уже занялись новым проектом. Я сначала очень переживал. А Георгий говорит, а что ты переживаешь? Мы уже все знаем, как это все устроено. Давай попробуем сделать сами. И мы сели сочинять «Норд-Ост». Мы писали его 3 года. С утра до вечера. Это не то, что мы там сейчас там, здесь сочиняю, здесь рыбу заворачиваю. Нет. С утра до вечера. С понедельника по пятницу. 3 года. В рабочем режиме это было мое основное место работы. Это было еще одно решение. Бросить вообще все и заняться этим проектом. И здесь, конечно, без уверенности Георгия Леонардовича в успехе этого предприятия ничего бы не произошло. Мы отважились сделать спектакль огромный, гигантский, с большим оркестром, с десятками артистов на сцене, с детской труппой, со спецэффектами. И попробовать играть его в ежедневном режиме. Мы, конечно же, не были первым русским мюзиклом. Конечно, до нас существовала целая культура русского мюзикла. Нашего русского, советского, отечественного мюзикла. Это и, конечно же, «Ленком». Это и театр Ленсовета, игравший и «Укрощение строптивой», блистательный музыкальный спектакль, который в чистом виде мюзикл, просто блестящий мюзикл с музыкой Геннадия Гладкова, еще одного обожаемого мной композитора. Это и все музыкальные эксперименты театр-джаза Исааковича Дунаевского и Леонидовича Утесова, которые сделали спектакль «Музыкальный магазин», шедший когда-то в 30-е годы, почти в ежедневном режиме. Они играли его около 20 раз в месяц. Такой он популярностью пользовался в Ленинградском мюзик-холле. А что это, как не ежедневный показ? Все это уже было до нас. Но просто мы впервые решили сделать это так, как это делалось на Бродвее. Сделать ежедневный показ бизнес-моделью. И это заработало. Сейчас уже мюзиклы делают в Москве. Как это артист называется? В ежедневку? Да, в ежедневку.
Ну, то есть у вас сомнений не было в тот период, что да. Это действительно
множество, просто страшное. Мы, вы представляете, мы никогда этого не делали. Мы просто чувствовали, что должно получиться.
У вас есть ответ на вопрос о том, почему эта бизнес-модель, опробованная на Западе, сработала здесь? Или не было вариантов, чтобы она не сработала, настолько она продуктивна, успешна и хорошо выверена?
Она очень трудная. Она очень трудная, но вы знаете, вот опыт компании Stage Entertainment Дмитрия Богачева, а сейчас это уже компания Дмитрия Богачева, Московский Бродвей и Fancy Show, он показывает, что эта модель работает. Георгий, мне запомнилось очень его рассуждение над тем, он говорит, слушай, 5 лет назад у нас не было мобильных телефонов, а на Западе были мобильные телефоны. Теперь смотри, у нас у всех мобильные телефоны. На Западе есть эти мюзиклы, и они работают. Посмотри, как они в разных странах работают. Мы посмотрели, они действительно работают. Это работает. Это очень, как там сказали в Лондоне, зачем вы этим занимаетесь? It's crazy business. Это действительно сумасшедший, безумный, но это самый интересный бизнес. Если это можно назвать бизнесом. Это для меня это не бизнес, конечно, никакой. Я один раз попробовал уже после «Норд-Оста» быть продюсером. Я продюсировал мюзикл «Обыкновенное чудо». И я понял, что быть продюсером и заниматься деньгами, расчетами, подсчетами, бизнес-планами, перспективами переговорами, это просто...
Не творчество.
Это отдельные люди должны этим заниматься. Я не могу этого делать. Я бросил это все. И занялся музыкой, песнями, текстами, чем я занимаюсь до сих пор с большим удовольствием. Последние лет 5-7 много мюзиклов в Москве идет с моими русскими текстами. Вот 19 декабря в Екатеринбурге премьера «Сильвы» с новым русским текстом, мною написанным. Как я говорю, мы со Стариной Кальманом в очередной раз...
Соавторство.
Соавторство в очередной раз, потому что в Москве идет «Принцесса цирка» тоже с моим русским текстом. Я сам занимаюсь очень давно уже одним проектом, который близок к завершению и о котором я, наконец, официально объявлю в ближайшую субботу, на концерте, который будет называться «Другой, совсем другой» в Московском дворце молодежи. И мы представим два новых номера из этого спектакля. Помните, как у Ильфа и Петрова? «Этим стулом мастер Гамс открывает новую серию стульев». Того, так-то, и, а так-то, так-то, так-то. Так вот, этим концертом мастер Гамс закрывает на некоторое время свою концертную деятельность. Я говорю о себе. 20 лет назад мы также с Георгием в эфире какой-то радиостанции объявили всем о том, что мы прекращаем петь песни, а начинаем писать мюзикл. Мы писали его 3 года. Мне осталось гораздо меньше. Я на ближайший год ухожу в творческие отпуски. Пока я это не допишу, я пишу это уже много лет. Но нет времени. У меня нет возможности с утра до вечера заниматься только этим. Сейчас похоже, что такая возможность у меня будет. В ближайший год я посвящу, ну, не только этому проекту, двум проектам. Один проект еще в проекте, он уже идет. Этот проект. Я уже пишу русский текст для знаменитого мюзикла «Шахматы», «Чесс», Бенни Андерсона, Бьорна Ульвеуса и Тима Райса. Этот спектакль будет показан в Москве осенью 2020 года. Уже все договора подписаны. Дмитрий Богачев, компания Fancy Show, компания Московский Бродвей занимаются этим проектом. Я пишу русский текст, уже больше половины текста написано. И, к счастью, есть очень много времени на то, чтобы это написать. Из «Шахмат» в субботу петь не буду, потому что это другая история.
Давайте пока в преддверии вот этого концерта 30 ноября в Московском дворце молодежи и вашего творческого вечера послушаем одну из композиций, которая вот-вот горячая, как пирожок. Да, а другой?
Уже она?
Совсем
уже она, да?
Другой.
А, давайте.
Я помню день, когда брызглив, зануден, зол и нелюдим, со стойким чувством, что кирдык уже подкрался. Я шел по улицам Москвы, такой один, совсем один, и улыбаться людям даже не старался. И мне казалось, что на белом свете счастья больше нет, и что житейский темный лес непроходим, и что в боях со страшной армией проблем, обид и бед, отныне я уже один, совсем один. Один на поле боя не боец, один молодец среди овец, коньяк и никотин не помогают, если ты один. Кто мог поверить, что однажды гордо улыбнул грудь дугой, я под давлением обстоятельств не сгибаясь, пройду по улицам Москвы такой другой, совсем другой, неукротимо всем прохожим улыбаясь. Что будет дан зеленый свет моим намерениям благим, и что уйдет в небытие мое нытье. И эта армия проблем передо мной, так и другим отступит сразу, как и не была ее другой. Я совершенно не такой, как был, когда я слезы лил рекой. Табак и алкоголь уже не манят, если ты другой.
Я буду петь и веселиться из-за женщин бедота. И пусть меня потом и не осудят. Поскольку жизнь у нас одна, увы, одна, совсем одна. Другой не будет никогда, другой не будет. И нужно двигаться вперед, отодвигая светом тьму, забыв о том, как был занудой и брюзгой. Не потому, что изменилась эта жизнь, а потому, что ты другой, совсем другой, совсем другой. Пора быть не таким, как был вчера. Пора быть не таким, как был с утра. Стараясь хоть на миг отсрочить миг, когда придет кирдык. Стараясь хоть на миг отсрочить миг, когда придет кирдык.
Странным был наш вопрос о сложном решении в жизни, когда человек меняет себя каждый день.
Не каждый день. Далеко не каждый день. Но, что я вам хочу сказать. Время от времени нужно... Я прочитал недавно интервью, удивительное интервью обожаемого мной человека Вячеслава Полунина, который говорит, я раз в несколько лет провожу такой эксперимент, даже не эксперимент, такой, как это называется-то, процедуру такую, ноги в воду называется. Говорит, я сажусь на мостик, ножки в воду опускаю, сижу и думаю, ножки, вот куда я пришел за эти пару лет? Что я сделал за это время? Что-то надо. И куда дальше пойдем? Вот так дальше? Не, так вот прямо дальше. Надо что-то новое придумывать. И это очень помогает. Это очень сильно помогает, когда ты анализируешь, а потом думаешь, нет, ну надо куда-то двигаться, потому что можно и дальше петь песни. И они хорошие песни, потому что просто они другие, совсем другие. Все песни становятся другими уже. И ты становишься другим. И отношение к жизни меняется. И отношение к тем песням меняется. В этом концерте, который состоится у меня в субботу 30-го в МДМ, прозвучат старые песни. Но они уже будут спеты... Понимаете, не 26-летним человеком, а 60-летним человеком. А это совсем другая вещь, совсем другая история. Это совсем другое к ним отношение. Нельзя войти в одну реку дважды. И все должно... Нужно иногда принимать решение не потому, что изменилась жизнь, а потому что другое, совсем другое. Просто нужно самому себе сказать, ну, надо что-то делать по-другому. Я принял такое решение. На этом концерте я буду петь под гитару. Но сейчас пока по программе у меня получается две песни. Может быть, третья еще войдет. Это старые песни. Все остальное будет другое, совсем другое. Там будут и кусочки из тех мюзиклов, в которыми я работал. И кусочек из нашей с Дмитрием Быковым «Золушки». Мы мюзикл с ним написали. «Золушка». Угу. Следите за рекламой и приходите на него. Он стоит того, чтобы его посмотреть. Мы его сами с Дмитрием играем. И еще с несколькими молодыми артистами, которые играют вместе с нами все роли. И с несколькими музыкантами. Там будут отрывки из мюзикла, который... Из спектакля музыкального, который мы с Георгием написали 43 года назад. В 76-м году состоялась премьера «Принцесса на горошине». И мы споем 4 музыкальных номера из «Принцессы». Мы споем 2 номера из нового мюзикла, которого еще никто не слышал, и который еще никто не слышал, и я в субботу расскажу, о чем пойдет речь. И у меня будут удивительные гости в этот вечер. У меня будет в этот вечер в гостях Ирина Богушевская, с которой мы уже много лет дружим и делаем совместную программу. У меня в гостях будет группа «Ромарио», которыми я восхищаюсь, потому что это совсем молодые ребята, которые не стоят на месте и все время придумывают что-то новое. Они новую штуку придумали, прямо удивительную, покажут ее в субботу. Будет у меня совсем необычный гость, новый мой соавтор. У меня с авторами очень сложно, а к стихам я вообще отношусь очень с большой осторожностью. Вот с Быковым у нас получилось «Золушка». Но там уже было написано все. А здесь вот мы посотрудничали. У меня будет в гостях Вера Полозкова, которая будет читать стихи, из которой мы будем представлять новую песню, первую из 4, которая у нас сейчас в работе, и которую мы мы будем с ней петь. Она, кстати, классно поет, как выяснилось. Так что... А вы, кстати, 30-го что делаете?
А мы, наверное, придем на...
А вы играете на концерт? Ребят, я такие штуки устраиваю примерно раз в 10 лет, не чаще. Это такой поворот, другой совсем другой.
Обязательно.
Мне очень хорошее название дали для новой программы. Кто-то в интернете просто... Зачет я хочу найти этого человека и отправить ему отдельную благодарность. Другие всех других. Вот это просто чудесно.
Отзовись, наш
соавтор. Отзовись, соавтор. Другие всех других.
Остается совсем немножко времени, и есть отдельный пласт, о котором мы с Мариной хотели вас обязательно спросить. Это ваши опыты в дубляже, как вы оказались.
Это не опыты.
И, во-первых, как получилось это?
Это целая планета. Это получилось почти случайно. Дубляж был довольно закрытой зоной, такой закрытой территории. Там была такая группа людей, которые занимались дубляжом. Туда артисты не знали, как туда попасть, в дубляж. Вот как там... так получилось, меня попробовали. Я, как сейчас помню, выпускник мастерской Бондарчука же, который должен был озвучивать эту роль, Василий Маслаков, не смог... Он был утвержден на фильм, совершенно странный фильм студии Дефон. Фильм назывался «Кормилец акул». И меня просто пригласили попробовать. Так получилось, что у меня с первого раза получилось. Я попал, десятку точно, я попал вот в этот голос. И у меня
какой-то элемент везения просто.
Безусловно. Но это довольно сложная работа. Нужно делать это быстро, сразу, точно. По синхрону попадать в губы и точно в характере. То есть нужно сразу, желательно, сейчас вообще это просто это поток. Если раньше мы собирались все перед микрофонами и все артисты разыгрывали ту сцену, которую видели без звука на сцене, то сейчас этот поток, ты приходишь перед микрофоном, встаешь и играешь от начала до конца. Один? Один, без партнера, ты даже не знаешь, кто, с кем ты. Ты даже не знаешь, я даже не знаю, с кем я играю любовную сцену. Дорогая, я так тебя люблю. Целую собственную руку целуешь. Это так сейчас, так
а работа, нужно, да. Без... То есть вот. Те сцены, где там 2-3 человека, это все равно сначала
да,
ты.
Да.
Обалдеть.
Сейчас они пишутся все сплошняком от начала до конца. А тогда это был совершенно удивительный мир. И я в него попал. Я счастлив тому, что я провел в нем много, много времени. У меня десятки, если не сотни фильмов озвученных, но десятки главных ролей есть. Довольно много артистов говорят моим голосом. Почти весь Хью Грант ранний мой. Это и дневники Бриджит Джонс, и Ноттинг Хилл. Сейчас Хью Грант стал очень интересным, большим, я бы сказал, артистом. Он выпустил прямо такое замечательное кино. Вот оно сейчас выходит. Называется оно «Джентльмены» Гая Ричи. И там он будет говорить моим голосом опять. Совсем другим. Другим, совсем другим. Он стал совсем другой. У меня в репертуаре, не в репертуаре, в арсенале 4 Брюса Уиллиса в разных фильмах. А у меня в арсенале 2 очень дорогих, мне 2 очень дорогих работы, 2 из последних. Это Дэниел Дэй-Льюис, один из величайших артистов современности, реально, которого я озвучил в фильме «Линкольн» Спилберговском, и которого я озвучил в фильме «Призрачная нить». И это была отдельная работа просто. Это все безумно интересно. Сейчас иногда это случается. Вот сейчас выходит... как он называется, «Сиротский Бруклин», где у меня маленький, но все-таки Брюс... Маленькая роль, в смысле, но все-таки Брюс Уиллис опять. Это очень любимое мной дело.
А в мультипликации...
Это отдельная тема. Джин в сериале «Аладдин» говорил моим голосом. Серии, наверное, 60 он говорил. Моим голосом учиться в ванне сошли с этим джином уже. А Дональд в 5 или 6 мультфильмах. Потом прекратились фильмы на какое-то время. А сейчас говорят, что эту роль озвучивает... Когда это случается, говорят, что эту роль озвучивает Илья Носков, прекрасный питерский артист. Самый первый Фандорин, который в самой первой экранизации играл. Мы с ним не знакомы, а хотелось бы встретить, поговорить о чем-то нашим утином. Спасибо, Солнце. Я уже растренировался немножко.
Невероятная история. А как вообще вот чувствуется, как вы чувствуете себя вот за кадром? Нет какого-то такого, что нет, вот хочется вот
прекрасно
туда.
Я себя чувствую за кадром. И в кадр, конечно, иногда хочется, но сейчас к этому относится с очень большой осторожностью. Я вижу кино, где люди ходят, говорят слова. Пока подходит человек, говорит слова. Другой человек к нему подходит, тоже говорит слова. Иногда случаются, правда, и какие-то там невероятные явления. Вот говорят, что таким явлением является фильм «Француз». Я его еще не видел. Мне очень интересно, что это такое. Потому что говорят, что вот кинематограф имеет место быть. А так я очень боюсь и кино, и театра.
Многогранный человек с различными опытами в искусстве и в науке, как мы выяснили. Алексей Ващенко сегодня был гостем программы «Разбор полета». Провели ее Марина Максимова и Стас Крючков. Огромное вам спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания. Приходите на концерт.